информационно-аналитический канал. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Это утренний эфир, программа «Главное вовремя». Мария Баченина.
И Михаил Антонов. Здравствуйте, друзья.
Обещали про G20 поговорить, про встречу Путина и Трампа. Говорим. У нас сегодня в студии журналист отдела международной политики «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков. Эдвард.
Приветствую.
И в гостях американо-российский публицист и общественный деятель, основатель и президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. Эдуард Дмитриевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Ну что, начнем, да, пожалуй?
Да.
Вопрос как-то накопились, и уже очень многие успели обсудить со всех сторон. И чаще всего звучит как и в заголовках, так и в принципе, в цитатах, что остались довольны и удовлетворены. Кто-то удовлетворен, кто-то доволен. А что значит вот в данном случае в формате G20 остаться довольным и удовлетворенным, если расшифровать?
Но дело в том, что ситуация на внешнеполитической ситуации в мире настолько сложная, что все ждут каких-то позитивных новостей, а их, в общем-то, не было. В основном негатив. И все ожидали, что, ну, вот, может быть, соберутся 20 таких, ну, умнейших мужей планеты, и что-то такое там найдут, какое-то решение. Ну, конечно, на самом деле это было 2 плюс 18, поскольку, ну, все зависит от этих двух, по крайней мере, очень многое. И все ожидали этого. Причем многие ожидали позитива, а те, кто, ну, так прямо скажем, враги, может быть, ну да, враги, недоброжелатели, может быть, немножко мягче Трампа в Америке, они хотели бы провала.
Я прошу прощения, а позитив и провал, это вот позитив это как?
Измеримые показатели.
Брат Дональд, брат Володя. Так что ли?
Нет, какие-то реальные шаги. И вот был, есть один, можно сказать, маленький, но важный позитив – это вот достижение прекращения огня в Сирии на каких-то отдельных территориях. Я считаю, что это, в общем-то, важно, поскольку самое главное всегда – это предотвратить гибель людей. И вот там то, что творится в Сирии, ну и не только в Сирии, на Ближнем Востоке, но в данном случае в Сирии, нужно было как-то это остановить, найти хоть маленький какой-то прогресс. И вот он вроде бы достигнут. По крайней мере, на сегодня утром я проверил, вроде бы все говорят, что вот это соблюдение прекращения огня продолжается. Так что вот если даже вот это произошло, это уже хорошо. Но дальше, конечно, негатив в американской прессе, в Конгрессе. Собственно, те, которые хотели бы, чтобы, кстати, все сорвалось, и любой позитив моментально превращается в негатив. И сегодня уже очень много, об этом, возможно, мы сегодня поговорим, но очень много вот этого самого негатива. И, конечно, это все очень портит настроение. Потому что всегда, когда хоть какой-то маленький шажок вперед, и мы как-то все, ну, взбадриваемся, что ли. И, ну, вот, может быть, вот сейчас вот пойдет тот самый процесс, который нам президент Трамп обещал еще во время своей предвыборной кампании, что вот он победит, и тогда, в общем, вот этот хаос, который был создан его предшественниками, начнет потихоньку разруливаться. Прошло 6 месяцев, особого прогресса мы не видим, но вот я вот сказал, пока что вот мы видим маленький вот такой вот прогресс в Сирии.
Но вот в плане нападок оппонентов на Трампа «Нью-Йорк Таймс» написала, что год назад, летом 2016 года, Джаред Кушнер, зять Трампа, и Пол Манафорт, политолог и политтехнолог, который одно время был близок к Януковичу и предположительно там получал какие-то деньги от партии регионов, встречались с юристом из России Натальей Весельницкой, чтобы, по версии газеты «Нью-Йорк Таймс», получить компромат на Хиллари Клинтон год назад. Вот как прокомментируете?
Это сейчас тоже, пожалуй, самая горячая новость, причем она преподносится как «наконец-то». Дело в том, что сейчас в Америке существует несколько комитетов по расследованию. В Палате представителей, в Сенате, естественно, еще главный такой специальный прокурор, бывший директор ФБР Мюллер. И все они копают, и главное найти, где же русский след. где же все-таки произошло то, что называется сговор, вот collusion, такое слово, сговор. И уже ищут этот сговор очень долго, и вот вроде бы каждый раз выплывает какая-то фигура, мы помним то ли досье этого британского, значит, разведчика, скандалы в отеле «Риц», потом какой-то еще молодой парень, который вроде бы совершал какие-то баснословные сделки финансовые с командой Трампа из России. И вот все это как-то размывалось через 2-3
дня. Да, Майкл Флинн еще был.
Ну, да, все это как-то размывалось. И вдруг появляется Наталья Весельницкая, вот, и они говорят, вот, наконец-то «Нью-Йорк Таймс», уже 5 или 6 статей «Нью-Йорк Таймс», что вот, наконец-то мы нашли вот это самое оружие массового поражения. Оказалось, это Наталья Весельницкая. Я, поскольку она москвичка, наверное, вы ее где-то там разыщете, она, может быть, в следующей передаче.
Эдвард, займись, пожалуйста.
Примем к сведению.
Да, но давайте мы все-таки вернемся к встрече Трампа и Путина. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, сказал и высказал ощущения не только свои, но и кремлевские. В общем, а почему эту встречу так ждали? Давайте послушаем Дмитрия Пескова.
Если говорить о самой двусторонней встрече Путина и Трампа, то были чрезвычайно такие эмоционально завышенные ожидания. Кто-то из аналитиков ждал, что на этой встрече будут решаться какие-то мировые проблемы. Кто-то ждал, что может быть обеспечен прорыв двусторонних отношений и так далее и тому подобное. Конечно, это не так. Все ждали эту встречу, потому что она должна была восстановить естественный ход событий. После того, как состоялось несколько телефонных разговоров, не было никаких наметок на какое-то личное общение. В то время как Вашингтон захлестнула антироссийская волна, такая шизофреническая волна, отсутствие таких перспектив личного общения лишь усугубляло ситуацию. И поэтому все неминуемо ждали саммита двадцатки, где так или иначе два президента должны были встретиться.
Путин встречался с Обамой, когда у нас были не самые простые отношения. Путин встречался с Бушем, когда у нас были не самые простые отношения. Теперь с Трампом он встретился. И действительно, мы все время в каких-то ожиданиях находимся. Пожали они друг другу руки. Не было такого, чтобы на G20 они бы не здоровались. Даже с Обамой в последнюю встречу они обменялись приветствиями. Потом они переглядывались, стоя в разных концах фотографирующихся. Но тем не менее. И вот ожидания оправдались от этой встречи или нет все-таки?
Ну, я бы сказал, что очень умеренные такие. По крайней мере, вчера еще. Вчера еще был какой-то позитив. Сегодня утром немножко убавилось этого позитива, поскольку теперь Трамп начал отыгрывать немножко назад. Он теперь говорит, что вот эта группа по кибербезопасности, это просто был разговор, что это, в общем-то, вряд ли она, эта группа, состоится. Дело в том, что шквал критики со стороны его врагов, я прямо буду говорить врагов, поскольку они хотят добиться импичмента. Это сейчас главная задача. И отличие от предыдущих встреч Обамы, которая была у Путина, и до этого с Джорджем Бушем, в том, что никто не обвинял Обаму и Буша, что они являются агентами Кремля. Вот, а это нечто новое. Это впервые президент Соединенных Штатов обвиняется в том, что он завербован напрямую, либо он настолько ничего не понимает, и есть такая коронная фраза еще со времен Ленина, полезный идиот, вот, и что Путин ее манипулирует как, в общем-то,
Забавно, то есть слабая, отсталая, разваливающаяся Россия манипулирует великой Америкой.
Да, вот такая ситуация. Но это реалии сегодняшней жизни в США. Это проблема в том, что все еще команда Хиллари, и Обама, весь лагерь демократической партии, они до сих пор не хотят признать свое поражение. Им нужно как-то это объяснить. Дело в том, что победа уже была в кармане. Все опросы общественного мнения, эксперты, аналитики, кто угодно, еще накануне, буквально 7 ноября, накануне, кажется, выборов, все предсказывали победу Клинтон. И вдруг она проявила такой шок. И вот до сих пор они еще от этого шока не отправились, потом немножко пришли в себя и начали войну. Идет война против президента США, причем война внутри.
Хотя это похоже уже, Эдуард Дмитриевич, на фантомные боли. Мы продолжим буквально через несколько минут. Если есть комментарии, если есть вопросы нашему гостю Эдуарду Лозанскому, американско-российскому публицисту, общественному деятелю, основателю и президенту Американского университета в Москве, присылайте свои сообщения на Вайбер и Ватсап.
8-967-200-9702. 8-967-200-9702.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нац-вопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
10:17, прости, да? Продолжаем, да? В студии у нас американо-российский публицист, общественный деятель, основатель и президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. Эдуард Дмитриевич, здравствуйте.
Доброе утро.
И журналист отдела международной политики «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков. Добро пожаловать, как говорится, коллега. Просто я хотела задать вопрос успеть, Эдуард Дмитриевич. Вы сказали, что внутренняя война, я напоминаю слушателям, да, что Хиллари до сих пор не верит и пытается каким-то образом оправдаться. Ну, перед общественности или перед тем, кто ее финансировал? Это второй вопрос. Что будет, если эта война, а если они выиграют эту войну против Трампа?
Я не думаю, что они ее выиграют и добьются импичмента. Дело в том, что импичмент – очень долгий и сложный процесс. И, в общем-то, в американской истории таких случаев вообще-то не было. Самое ближнее – это было с ее мужем.
Да, с ее мужем. Биллом Клинтоном по поводу Моники Левински.
Да. Когда палата представителей проголосовала за импичмент, а Сенат – нет. Так что вряд ли они добьются импичмента. Но что они делают, и довольно успешно, я могу сказать, это пытаются его всю программу, как во внутренней политике, так и особенно во внешней, ее, как говорится, разрушить.
Ну, и не позволить как минимум ему... притормозить, а как максимум не позволить. Да,
да? Не разрушить. И тут Россия в области внешней политики так получилось. Это, конечно, очень печально, но именно Россия является таким главным их козырем, фактором, вот этот сговор. Потому что, чтобы добиться импичмента, нужно доказать, что он либо предатель, либо сумасшедший, что-нибудь такого, такого типа, представляет опасность для страны. Так вот, Хиллари и ее команда выбрали вот этот русский след, и в результате вот слабая Россия со слабой экономикой, действительно, она по сравнению с американской слабой, надо признать, и бюджет Пентагона в 10 раз меньше, а если говорить
больше.
Про НАТО, у России...
Меньше. Бюджет Пентагона в 10 раз больше.
Да, да. Вот. А если еще НАТО, то, конечно, и экономически, и в военном плане Россия, конечно, выступает. И, тем не менее, вот Россия – это главное. То есть, буквально, если включить американское телевидение, любой канал, везде «Раша, Раша, Раша». То есть, это главное.
Как дома, да, чувствуете
себя? Да. С одной стороны, это русские могут гордиться этим, что вдруг же... Но это очень, конечно, опасно, потому что, знаете, все начинается с риторики. Я просто вспоминаю, как начиналась война в Ираке, когда вот демонизировался Саддам Хусейн. Угу. Вот все слов, что это, в общем, дьявол, и каждый день совершает, убивает своих там граждан, преступления. И, конечно, оружие массового поражения – до сих пор, кстати, не найденное. Вот. И потом это привело к вторжению.
Поэтому, ну, чем это закончилось печально?
Да, печально не только для Ирака, но и для, в общем-то, всего Ближнего Востока. И сам Трамп говорил, что вот это вторжение в Ирак, это, собственно, повело к созданию ИГИЛ.
ИГИЛ, конечно.
Вот. И до сих пор, в общем-то, непонятно, как все это расхлебывать. И казалось бы, что Россия может играть некую положительную роль, в том смысле быть помощником, так же, как Соединенных Штатов.
Помощником кому?
Ну, прежде всего, Америке. Я сейчас говорю с точки зрения американцев.
А не сдерживающим фактором, чтобы вот это насаждение, вот эта демократия американская повсеместно, там, где это не нужно, придержать хотя бы?
Ну, Америка вряд ли откажется когда-нибудь от вот этой политики распространения демократии, хотя Трамп тоже самое обещал. Дело в том, что если посмотреть внимательно, достаточно посмотреть его инаугурационную речь. Вот эта речь прекрасная. То есть мы сидели там в Вашингтоне, все аплодировали. Наконец-то мы так ждали, мечтали, что придет президент после вот этих трех ребят, Клинтона, Джорджа Буша и Обамы, и, наконец-то, поймет, что Америка не может быть единоличным лидером всего мира. А до сих пор, если посмотреть тоже «Нью-Йорк Таймс» и всю мейнстримовскую американскую прессу, они требуют Америки быть единоличным лидером. Но мы же видим, к чему это привело.
Надорваться можно.
Да.
Да, Эдуард Дмитриевич, давайте все-таки пока что хотя бы на секундочку отойдем от темы американских выборов, пока американцы не обнаружат там, что взломали мозг Хиллари Клинтон, русские хакеры, это Мария Захарова об этом шутила. Вопрос следующий. Вот 10 лет назад вы опубликовали книгу с весьма говорящим названием «Россия между США и Китаем», когда еще никто не говорил про поворот России на восток, когда Россия пыталась встроиться в мировое сообщество на правах младшего партнера. Вот вы уже тогда все это предвидели, получается?
Ну, это было понятно, что Китай на подъеме, и Америка уже тогда доказала, вот 10 лет тому назад, что она не может быть таким единоличным лидером, который, собственно, или еще есть такое более, ну, известное выражение, как мировым полицейским, и везде что-то происходит, вот летит Америка, и все, как говорится, разруливает. И это было видно по экономическим показателям, вот, и по нарастанию потихоньку военной мощи России и Китая, что нужно договариваться, и на данном этапе очевидно, что будущие лидеры три. И нужно, может быть, всегда хороший руководитель. Вот если ты в компании какой-то, то ты делегируешь какое-то полномочие. Потому что если ты говоришь, ты все сам решаешь, все зависит от тебя, то это, в общем-то, плохо. Вот. И тогда, если бы США делегировала часть этих полномочий вот России и Китая, вот эта тройка, или некоторые сейчас это называют «Ялта-2», вот, поскольку, ну, Европа, в общем-то, как-то сейчас себя ведет непонятно в связи с Брекситом и внутренними проблемами. И вот это «Ялта-2» самое разумное. И вот тогда вот в этой книжке, естественно, там многие цифры, которые я говорил, они, конечно, устарели, но просто что происходит сейчас, это уже очевидно совершенно, что вот эта тройка, и нужен саммит не только Путин и Трамп, а это должен быть сам тройки. Знаете, в России любят тройки.
Соображительно. Вот.
Подождите, давайте вспомним. Горбачев, Рейган, Рейкьявик на двоих собирались и были приняты судьбоносные решения. Здесь, кстати, спрашивают, Эдуард Дмитриевич, а России-то выгодно, что Трампа, я сейчас заменю это слово, конечно, но прополаскивают вот так в Соединенных Штатах Америки. Нам это выгодно, что его ругает CNN, что его ругает мейнстримовская пресса, что его называют, как вы говорите?
Агентом Кремля.
Грубияном его называют.
Не-не-не, вот умный дурак как-то вот...
Полезный идиот.
Полезный это идиот, Ленин, да, извините. Говорит, да. Вот нам это полезно или нет?
Нет, потому что если Трампа уберут, будет намного хуже. Потому что сейчас смотрите, что происходит. Конгресс практически единолично. Вот сегодня ожидается очередное голосование уже в Палате представителей по этому новому пакету санкций. Мы не знаем, что произойдет, но, скорее всего, не проголосуют. И, то есть Конгресс против. То есть Конгресс чуть ли... Они, конечно, не говорят открыто, что нужно воевать, так как с Ираком. Хотя известно, что в 2003 году Конгресс проголосовал за войну в Ираке. Конгресс, в том числе и Хиллари Клинтон. Вот, это, кстати, известный исторический факт. И к чему знаем, к чему это привело. И вот при той ненависти Конгресса к России и прессы, даже в советские времена, все-таки вот эти либеральная пресса, «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», они были более такие мягкие. Они даже, более того, когда Рейган делал некие такие резкие замечания, особенно во время первого срока, это потом он же во втором сроке, он с Горбачем каким-то образом, ну, вся эта ситуация,
случайно,
это очень интересно.
Да, видимо.
Да. То пресса как-то сдерживала. Говорит, о, он нас доведет до ядерной войны, все-таки нельзя так, нужно как-то более мягко. Теперь, читая «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост», они такое впечатление, что они не понимают, что они толкают страну к войне, к Третьей мировой войне.
Но они же не могут этого не понимать. Вот это меня всегда удивляло. То есть вот этот базар, который развели, просто безудержно, как ком, они уже не способны его удержать. И все как с цепи сорвались. Yeah. И, я не верю, потому что они не понимают. И далее они понимают, к чему приведет, собственно, ядерная война. То есть если на два шага вперед рассуждать. Правильно?
Да, но дело в том, что они уже не могут остановиться. Это ненависть и так поглощение. Знаете, когда вот в драке вроде бы начинаешься, а ты чё, а ты чё, так тут толкаешь друг друга. Но потом это начинается уже...
На карте.
Это, такое начинается неуправляемый процесс. Это очень опасно, очень опасно. И поэтому президент, в данном случае Трамп, он некий сдерживающий звено.
Просто на карту посадят.
Если его, кажется, свалят, то, прошу прощения за вульгарное выражение, то второй, Пенс, он высказывается России довольно жестко. И тогда получается и президент, и Конгресс,
Пенс
и пресса.
Пенс – это вице-президент.
Вице-президент.
Да, это не денежка. Это не статус и не денежка, да, это фамилия человека.
Так что, вы знаете, при всем том, как бы мы к Трампу не относились, и вообще я-то чувствую себя вообще морально ответственным за него, я за него голосовал, вот, и еще убеждал всех своих приятелей, и через статьи свои я печатаю довольно часто в газете «Вашингтон Таймс». Это, пожалуй, единственная газета, которая...
Да, не путать с «Вашингтон Пост».
Извините, пожалуйста, у нас 30 секунд буквально. А у вас не было, Эдуард Дмитриевич, как писал товарищ Сталин, головокружения от успехов? Вот после того, как Трампа выбрали.
Ну, были наивные. Мы все наивные, знаете. Мы мечтания. Мы мечтатели. Мы думали, что сейчас вот придет. Но американская система такова, что президент не все решает. И Трамп, он колеблется. Он хочет и тем угодить. Это очень опасно. Он должен идти вперед, как говорится, невзирая на своих врагов, у него должны быть какие-то свои идеи. Он же провозгласил себя, что он чуть ли не богом назначен, и он будет самым выдающимся президентом. И поэтому самый выдающийся президент должен прежде всего избежать Третьей мировой войны.
Безусловно.
А самым выдающимся, а в нашем понимании это несколько другой человек, и вовсе не Трамп, мы продолжим разговор через несколько минут. Эдвард Чесноков, журналист отдела международной политики. Эдуард Дмитриевич Лозанский, американо-российский публицист, общественный деятель, основатель, президент Американского университета в Москве у нас в гостях.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Весь этот мир – шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
Льюис Кэрролл. «Алиса в Зазеркалье».
Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа «Занимательная геополитика». Слушайте каждый четверг с 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
10 часов 32 минуты, московское время. В студии «Комсомольской правды» Михаил Антонов.
Мария Баченина.
Да, и в гостях у нас Эдуард Лозанский, американо-российский публицист, общественный деятель, основатель и президент Американского университета в Москве. Эдуард Дмитриевич, здравствуйте, добро пожаловать еще раз. И журналист отдела международной политики «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков.
И снова здравствуйте.
Встреча Путина и Трампа, которая была долгой. И вместо...
2 часа 14 минут.
Это вместо 40 запланированных. Что по этому поводу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, мы сейчас услышим.
Встреча была долгой. Она была более чем вдвое дольше, чем планировалось. Президент, вы знаете, и министр иностранных дел наш Лавров оценил ее как весьма конструктивную. Удалось обсудить главам государств все основные проблемы. Удалось обсудить и те упреки, на которых, собственно, как на шампур, наверное, нанизывали вот весь этот пирог русофобии все это время, а именно упреки о том, что, дескать, это Россия и российское государство стоит за теми хакерами, которые якобы вмешивались в электоральный процесс в Америке.
Два с лишним часа. Вот, нет, можно, конечно, здесь про трудности перевода поговорить, потому что все-таки у Владимира Владимировича, помимо русского, базовый немецкий, я не уверен.
Но английский он владеет.
Ну, не в той степени, наверное, чтобы какие-то серьезные вопросы решать, там, скорее всего, через переводчиков. И все-таки, были ли причины для того, чтобы отойти от регламента? Ведь все-таки двадцатка, там все жестко.
Ну, поскольку это синхронный перевод, так что временный перевод, в общем, не терялось. Конечно, проблем огромное количество. И вообще у них, мне кажется, есть некая взаимная симпатия. И учитывая, какие проблемы стоят перед Соединенными Штатами, Россией и вообще всем миром, 35 минут недостаточно, и они разговаривали в 4 раза больше время. Это понятно. Они бы продолжали еще, поскольку интересный разговор, естественно, два человека решают судьбы мира, можно так сказать. Но и они пропустили пленарное заседание, и Трамп вообще послал свою дочку его представлять. Это, конечно, показатель того, что именно вот эти два человека, как я уже говорил в начале, они, собственно, на них было сконцентрировано все это внимание.
Там же госсекретарь еще сказал, что Меланию засылали, мол, да. Трамп, пойдем, Дональд, пора.
Ну, конечно, там же ждали. Путина ждал премьер-министр Японии, Трампа ждали там еще огромное количество людей. Но они, как говорится, отмахнулись от этого, они решали проблемы. И если бы Трампу не мешали... Дело в том, что надо сразу сказать, что, конечно, Путин находится в более благоприятной ситуации, так как у него нет такой мощной оппозиции в Конгрессе, в прессе. Главное, что он пользуется такой безусловной поддержкой российского народа. Поэтому он может, собственно, принимать какие-то решения и их осуществлять. Угу. Трамп может принимать решения... Но они далеки от того, чтобы все они были, как говорится, приняты Конгрессом. Так работает американская система. Это хорошо или плохо, но это так. И мы уже видим по реакции, что ему многие, ему все там аплодировали, там в Вашингтоне и в прессе говорили, что это вообще, что Трамп сдает позиции, что Путин не манипулирует. То есть еще раз искали доказательства, что Трамп не понимает вообще, что он делает. Это очень печально. Но тем не менее, давайте все-таки надо хоть немножко позитива вбросить, иначе мы будем, как говорится, ждать все войны, что копать бункер, что ли, или как в те времена, когда там кубинского кризиса и другие. Есть некий позитив, но позитив в том, что по-прежнему Трамп не отказывается вот от своих обещаний. Другое дело, сможет он их выполнить или нет, но его обещание наладить нормальные отношения, с чего-то надо начинать. Вот это Сирия, это очень важный момент, поскольку идет война, и если там Россия и Америка становятся партнерами, пусть еще не союзниками, как во время Второй мировой войны, но это уже что-то. Это еще пока не... Я бы хотел, чтобы это было, знаете, вот есть такое «Товарищи по оружию» или там...
«Brothers in Arms», да?
Или «Comrades in Arms», да. Что-то такое, да.
Да, сейчас включить нужно фоном.
Пока еще этого нет. Поэтому очень многое зависит, будет ли этот успех. Потому что всегда в любом деле нужно с чего-то начинать, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев.
Главное начать.
Кстати, вы здесь и упомянули, может быть, пару слов мы тоже об этом скажем. Так вот, давайте смотреть и, может быть, как-то молиться, что ли, чтобы вот в Сирии какой-то был прогресс, и дальше Трамп может всем показать, что, окей, смотрите, что мы устроили. Мы устроили войну в Ираке, в Ливии. В Сирии практически то, что происходит, это по большей части результат того, что США поддерживали так называемую умеренную оппозицию. Но умеренная оппозиция – это не та, которую ты вооружаешь, а потом эта умеренная оппозиция, получив это оружие, передает тут же это неумеренная оппозиция. Угу. Вот. И, кстати, и на Украине то, что произошло, это в некоторой степени есть вина США. Мы помним, как тот же Маккейн, и не только он, кстати, европейские лидеры, которые активно поддерживали переворот. И обещания о том, что которые не дали Януковичу, они потом просто отключили свои мобильные телефоны. Это, кстати, на совести министра иностранных дел Германии Штайнмайера, который теперь президент. Это должно остаться у него на совести.
Эдуард Дмитриевич, давайте все-таки о хорошем. Про вас ходят слухи, что вы в США представляете то самое русское лобби. Вот это правда?
Ну, дело вот в чем, что... лобби – это обычно, не обычно, а всегда. Это структура или человек, которого нанимает правительство, платит ему, и, как говорится, он, независимо от своих там убеждений, он выполняет задачу тех, кто ему платит. Кто платит,
это узаконенная музыку. Практика.
Да. А есть просто общественники, которые считают, что вот в интересах США, я гражданин США, и я считаю, что в интересах США с Россией налаживать нормальные отношения и совместно решать вот эти глобальные проблемы, которые стоят перед нашими странами. Это не лоббизм. Кстати, вот буквально пару дней назад такая газета «Гардиан» назвала меня вот лоббистом. И потом я написал журналисту и сказал, если вы называете меня лоббистом, то покажите как говорится, переводы денег.
Но вы же можете в суд подать получить.
Они тут же, это, кстати, надо должное, тут же поправили и переименовали из лоббиста в адвоката. Вот в смысле, что я адвокат.
Соединенных Штатов
Америки, да? Так что лобби я бы не стал использовать. Хотя я написал книжку, вот помимо той книжки, которую вы упомянули, «Россия между Америкой и Китаем», мне еще раньше вышла книжка «Как работают этнические лоббисты в Америке». Америка – страна иммигрантов. Там практически можно найти все структуры этнические. И у них есть также вот либо профессиональные лоббисты, которые работают за деньги, либо вот такие активисты, которые считают, что в интересах США налаживают отношения со своей исторической родиной. Вот я являюсь именно таким вот вторым. И я считаю, что это прежде всего в интересах США, ну, естественно, в интересах России, чтобы наши страны были... Ну, мы мечтаем о том, чтобы мы были союзники. На наших сайтах, у меня несколько сайтов есть, там везде написано, что «from confrontation to alliance». То есть мы мечтаем, чтобы наши две страны были союзниками, но, по крайней мере, с чего-то нужно начинать, вот партнерами. И вот сейчас мы видим, что в Сирии начинается вот этот процесс благодаря Трампу, так как раньше при Обаме ничего он не смог сделать. То есть он пытался также, и Керри, мы знаем, были договоренности и Керри, и Лаврова, но они на второй же день, они нарушались, и Пентагон, кажется, используя свои какие-то, уж не знаю, какие полномочия, нарушал те соглашения, которые достигли Керри и Лавров. Пока вот с Трампом, давайте, прошли только сутки практически.
Да, вы верите, что Владимир Путин повысил голос на Дональда Трампа, как об этом написал «Нью-Йорк Таймс»? Я просто предлагаю сейчас послушать комментарии Дмитрия Пескова, снова пресс-секретаря Владимира Путина. Итак, обсуждали выборы, пока Владимир Путин в какой-то момент встречи не повысил голос.
Так, выборы, в смысле вмешательства России.
Да, вмешательство России в выборы. Тут Владимир Путин повысил голос, об этом сообщил «Нью-Йорк Таймс». Вот комментарии Дмитрия Пескова.
Все вот эти вот рассуждения, как вы сейчас вот упомянули про «Нью-Йорк Таймс», ну, это из серии, конечно, абсурда. Я еще раз повторяю, там было только два человека. Там было только два человека, и откуда «Нью-Йорк Таймс» знать, сколько минут что обсуждалось, и кто когда повысил голос, и повысил ли вообще. То есть это просто красноречиво свидетельствует о том, что там сидят большие сказочники, которые делают все возможное, чтобы не дать вот этой волне русофобской схлынуть. От того, как завершилась эта встреча, и от того, какие дальнейшие процессы взаимодействия эта встреча потенциально может инициировать, зависит, насколько эффективно мы вместе начнем разгребать вот эти авгиевы конюшня международных и региональных проблем, с которыми нам всем приходится сейчас сталкиваться.
Эдуард Дмитриевич, а почему без свидетелей? И каким образом
общественность... Подождите, а Тиллерсон что?
Секундочку. И каким образом тогда, ну, только двое, да, еще двое, а все остальные не были допущены представители? И уже не я об этом сейчас говорю, без подождите, а, собственно, Песков об этом заявлял вчера. И акцентировал на этом внимание. То есть, продолжу все-таки. Каким образом тогда мировая общественность будет узнавать о решениях совместных принятых? Или они еще доформируются? Как, вот?
Ну, учитывая, насколько эти переговоры важны, и ведь мы уже говорили здесь, что вообще-то мир сейчас находится в очень опасной ситуации, когда идет такое нагнетание, и когда вот американская общественность 24 часа в сутки говорят, что Россия – это враг, причем враг номер один. Мне очень больше всего нравится, когда обвиняют Россию, что она похитила американскую демократию. Вот это вот очень, конечно, интересно, как это можно похитить.
Похитила и спрятала.
То, чего нет.
Похитила. Это говорит о том, что просто какое-то безумие. То есть прессу американскую охватило безумие. И как это все это объяснить? Я думаю, что это будет стыдно. Потом пройдет некоторое время, может быть, дай бог, все это успокоится. И вот той прессе, ведь мы всегда считали, что «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост» – это столпы свободной журналистики, совершенно объективной. И вот сейчас, как они себя ведут, такое впечатление, что это какая-то стая голодных каких-то вот волков, которые дали
койотов.
Задание. Да, которые дали задание. Вот, это, вот есть Трамп, которого нужно свергнуть, и для этого нужно атаковать Россию как инструмент. Это все очень печально, но это очень опасно. Это очень опасно. Сейчас ситуация такова, и особенно вот была в Сирии, дай бог, чтобы сейчас вот как-то это разрулилось, что там в любой момент могло произойти столкновение, вооруженное столкновение между Россией и США. И, чем бы это, и тогда уже общественности американской было представлено, что вот Россия там сбила самолет, скажем, там, или что-то еще. Это очень опасно.
У нас буквально 30 секунд, и поэтому хочу сказать большое спасибо и Эдварду, и Эдуарду Дмитриевичу. В общем, что касается встречи Дональда и Трампа, как говорят по-русски, даст Бог, не последняя встреча.
И Дональда, и Трампа.
И Дональда, и Трампа, и Владимира, и Владимировича. Напомню, что Эдуард Лозанский, американо-российский публицист, общественный деятель, основатель и президент Американского университета в Москве, был у нас в гостях. Всегда желанный гость. Приходите. Эдвард, спасибо тебе большое. Ну, а мы продолжим программу через несколько минут.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.